Здравствуйте! В эфире программа «Звучащая сфера». У микрофона петербургской студии «Радио России» Александр Харьковский и Ирина Розанова.
Добрый вечер!
В аппаратной Алексей Худяков. Сегодня у нас в студии гости. Гости довольно необычные для нашей программы. Это уникальный случай, когда практически вся музыка, какая имеет прозвучать в нашей сегодняшней передаче, будет звучать прямо из студии. И второе, и это, наверное, самое главное, кто именно сегодня у нас в гостях. У нас сегодня в студии присутствует заслуженный артист России, актер театра и кино Леонид Мозговой. Добрый вечер, Леонид Павлович.
Здравствуйте.
И гитарист, композитор, председатель Петербургского клуба гитаристов Сергей Ильин. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И мы будем рассказывать сегодня в первую очередь о музыкальных композициях, о, я не знаю, как это назвать, да, спектакли, литературно-музыкальные, когда-то было такое словечко «монтажи». Не знаю. Да, в общем, вот вы расскажете лучше, что это такое было по стихам, песням Булата Акуджавы, Александра Галича, Давида Самойлова и других хороших авторов. Леонид Павлович, что это было?
Это был целый жанр огромный, который, к сожалению, сейчас уходит, сходит на нет. Искусство звучащего слова. Не было тогда 30-е там, годы телевизоров, но очень расцвело по всей России. Пожалуй, только у нас это и было, потому что, я знаю, в Западе бывали такие вещи, но какие-то единичные. А у нас просто целые, например, у нас были замечательные чтецы. И вот мне повезло, я застал еще ленинградскую плеяду этих мастеров звучащего слова. Александр Иванович Перельман, Владимир Андреевич Ларионов, Тамара Александровна Давыдова, Майя Забулис. В общем, я на них воспитывался. Мне повезло очень. Я кончил театральный институт у великого театрального педагога Бориса Ульфовича Зона. Но так случилось, что проработал в театре я всего недолго, 5 лет. А речь у нас преподавала мать Илья Авербаха, бывшая актриса, основательница театра ныне Ленсовета, Ксения Владимировна Куракина. Она вела у нас сценическую речь. Вот благодаря ей я через 5 лет после работы в театре мускомедии ушел на литературную эстраду. Я стал лауреатом 2 конкурсов чтецов, посвященных годовщине там, Октябрьской революции и Некрасова. Я все шучу, что я музейный артист. Я Некрасова читаю в музее Некрасова, Пушкина в музее Пушкина, Достоевского в музее Достоевского.
Хорошие места.
Да, вот. И съездил всю страну с этими концертами. Вот Акуджаву я прочел больше 2000 раз от Владивостока до Бреста. Очень много ездили. Сейчас, к сожалению, это очень редко. Иногда здесь работаю.
А вот действительно, что это за спектакли, которые... Они состоят исключительно из песен Булата Акуджавы и Александра Галича?
Если берется, да, вот монолог об Акуджаве, он так и называется. Причем мне повезло, мне посчастливилось показать этот спектакль Булату Шалычу. Мы когда его сделали, он как-то приехал сюда, мы для него собрали в музее Достоевского в маленьком зальчике.
Это еще в конце 90-х.
Да. Вот. И он сказал, вы мне не подражаете, но вы уловили мою интонацию. И даже для нашего спектакля, там у нас были введены из его архивов, записей, его реплики. Они плохо звучащие там в зал. Он говорит, я вам сам наговорю, приходите. Мы пришли к нему с Мишей еще Крыжановским в гостиницу «Европа», и он нам, у меня даже запись сохранил сегодня, я ее прослушал как раз, как было в Чалчете. Говорил. Потом была вот программа про Галича, когда он вдруг стал разрешенным и настолько сильно это повлияло на меня, что вот «Изгой» называется программа, тоже очень много. А началось все с Пушкина. Вот Пушкина, я читаю, 50 лет. Угу. Первую главу Онегина Мы начали в институте, вот до сих пор я сделал и программу по Пушкину, Есенин, Некрасов, Блок. Вот они входят в мой репертуар все, я с ними дружу.
Может быть, с чего-то начать сейчас?
Ну, давайте. Мне очень понравилась одна цитата, когда я готовил спектакль уже. Ну, настоящий спектакль, моноспектакль по Достоевскому. Я рылся в его собрании сочинений и нашел где-то в каких-то в черновиках, в записях удивительное выражение, цитату. «Человек есть воплощенное слово. Он явился, чтобы сознать и сказать». Вот одна из моих программ называется «Воплощенное слово», потому что я, собственно, этим занимаюсь. Вот я перед вами стою, я один. Вы ждете какого-то слова и знания, а может, забавы? Мол, мы поглядим, тут львиная мощь или прыть обезьянья. А я перед вами гол, как сокол. И нет у меня ни ключа, ни отмычки, и нету рецептов от бед и от зол. Стою перед вами, как в анатомичке. Учитесь на мне. Изучайте на мне свои неудачи, удачи, тревоги. Ведь мы же не клоуны, но мы и не боги. И редко случается быть на коне. Вот я перед вами стою, я один. Не жду одобрения или награды. Стою у опасного края эстрады, у края, который непереходим. Это Давид Самойлов. И мне посчастливилось в концертном зале у Финляндского вокзала принимать участие в его вечере. Он читал. Я его старые стихи читал, а он новые, только что написанные. Удивительно, потому что человек и блистательно читал. И вообще, это наша культура вот русского слова, наши, не побоюсь этого эпитеты, гениальные поэты, они, конечно, много делают для русской души и для русского человека. Ну, может быть, тогда что-нибудь споем, Сережа? Угу. Ну, давай тогда из Окуджавы. Это замечательная песня. Она «Прощание с новогодней львёнкой». Ну, все мы ее встречаем, провожаем. Каждый год начинается с этого праздника. Синяя крона, малиновый ствол, звяканье шишек зеленых. Где-то по комнатам ветер прошел, там поздравляли влюбленных. Где-то он старые струны задел, тянется их перекличка. Вот и январь накатил, налетел, бешеный, как электричка. Мы в пух и прах наряжали тебя, мы тебе верно служили, громко в картонные трубы трубя, словно на подвиг спешили. Даже поверилось где-то на миг знать в простодушье сердечном женщины той очарованный лик слить с твоим празднеством вечным. В миг расставания, в час платежа, в день увидания недели. Чем это стало, ты не хороша, что они все одурели? Утонченные, как соловьи, гордые, как гренадеры, что же надежные руки свои прячут твои кавалеры? Нет бы собраться им время унять, нет бы им всем расстараться, но начинают колеса стучать, как тяжело расставаться.
Но начинается вновь суета. Время по-своему судит, и в суете тебя сняли с креста, и воскресенья не будет. Ель, моя ель, уходящий олень, зря ты, наверное, старалась. Женщины той осторожная тень в кроне твоей затерялась. Ель, моя ель, словно спас на крови, твой силуэт отдаленный, будто бы свет удивленной любви, вспыхнувшей неутоленной.
Кстати, эту песню Балтович написал здесь, в Ленинграде. Он тогда здесь жил. Это «Спас на крови» не случайно.
А как давно вы сотрудничаете вместе с Сергеем Евгеньевичем?
Ой, много уже.
Давненько, скоро 20 лет.
Да.
Удивительно. Но у вас настолько слажено все и органично это звучит.
Ну вот, стараемся я. У меня, к сожалению, нет музыкального образования, но я всегда был очень музыкальный. Это как-то вот передается. У меня у папы не было совсем слуха, а мама очень музыкальная. Она пела еще в церковном хоре когда-то. И это передается, кстати, вот. Про меня говорили мальчик, который поет в школе. И сейчас про моих... У меня дочка скрипачка сейчас. Вот мои внуки, они тоже. Мальчик, который поет.
А композиция по песням и стихам Окуджавы, она имела какую-то свою, ну, не знаю, вот, тематику, да?
Да, конечно. Это просто рассказ о его судьбе. Мало тогда известно было при его жизни. Мы взяли его прозу, стихи. Это рассказ и о том, как воевал. Он, у него есть замечательная «Будь здоров, школяр», повесть. Оттуда фрагмент. Прошлое, давно прошедшее, минувшее, былое, история, какие торжественные понятия, перед которыми, наверное, следует стоять с покрытой головой. Да неужели, думаю я, такое уж прошлое, такая уж эта история? Все это, кажется, было совсем недавно. Лето в Тбилиси, жара, позднее утро. Мы как раз собирались уезжать к морю. Я и дядя Николай перетряхивали чемоданы. Тетя Сильвия отбирала летние вещи. Мне было 17 лет. Вдруг отворилась дверь, и вошла без стука соседка. Мы шумно ее приветствовали. «Вы что, ничего не слышали?»
«Слышали», — сказал дядя Николай. «Столько чего слышали. А что вы имеете в виду?»
«Война», — сказала соседка. «А», — засмеялся дядя Николай. «Таити напала на Гаити». «Перестань», — сказала тетя Сильвия. «Что случилось, дорогая?» «Война! Война!» – прошелестела соседка. «Включите же радио!» По радио гремели военные марши. Я выглянул в окно, все было прежним. «Вот что сказала тетя Сильвия мне и дяде Николаю. Пойдите в магазин и купите побольше масла. Я знаю, что такое война». Мы отправились в магазин, народу было много. Но продукты, как это обычно, лежали на своих местах. Мы купили целый килограмм масло.
Ах, война, что ты сделала, подлая? Стали тихими наши дворы. Наши мальчики головы подняли, повзрослели они до поры. На пороге едва помаячили и ушли за солдатом солдат. До свидания, мальчики. Мальчики, постарайтесь вернуться назад. Нет, не прячьтесь, вы будьте высокими. Не жалейте ни пуль, ни гранат. И себя не щадите вы, и все-таки постарайтесь вернуться назад. Ах, война, что ты подлое сделала, вместо свадеб, разлуки и дым. Наши девочки платьица белые раздарили сестренкам своим. Сапоги, ну куда ж от них денешься, да зеленые крылья погон. Вы наплюйте на сплетников, девочки, мы сведем с ними счеты потом. Пусть болтают, что верить вам не во что, что идете войной наугад. До свидания, девочки, девочки, постарайтесь вернуться назад.
Я как бы просто в строку к слову хочу сказать. Мне очень неловко даже в этом сознаваться. Была такая повесть в 62-м году, оказывается, она была напечатана, Бориса Балтера под названием «До свидания, мальчики». Угу. Он просто взял строку Акуджавы, да, и назвал свою...
название. Да.
Я ее прочитал вот буквально полгода назад. Угу. Совершенно замечательная книжка. Да. Удивительное, о существовании которой я только слышал, но как-то она до меня никогда не доходила. И самое замечательное для меня было то, что я в детстве несколько раз бывал в Евпатории, а там все дело происходит в неком южном городе, и вся топография города — это Евпатория. И ты читаешь книжку и просто узнаешь, можно представить себе, по каким улицам оттуда сюда они
даже
прошли.
Фильм был.
Да, был, но я его не видел.
А вот, возвращаясь к фильмам, вы знаете, у вас же удивительная совершенно фильмография. Вы играете и Гитлера, и Ленина, и Чехова. Это настолько кардинально разные герои, кардинально разные персонажи. Как вам удается войти вот в этот образ, создать его? Потому что это же не поддается никакому вразумительному объяснению.
Дело в том, что мне, как говорил Шариков, в «Собачьем сердце» свезло. Мало того, что я попал к великому театральному педагогу, не зная этой фамилии. У меня папа был военный, я за ним мотался по всей России, я за 10 лет школы 7 городов сменил. Я приехал с Урала, всегда пел, читал, спектакли играл с детского садика. Почему-то, вот сейчас не знаю почему, вместе с одноклассниками поехал в летное училище. Поступил в Казахстане. Год проучился, причем зиму там холодные 40 градусов с ветром. Всю теорию прошел, самолет изучил, начал летать, вылетел день рождения. Все говорили: о, это знаменательно. Но я там организовал самодеятельность, читал, пел. И летчик, который меня учил летать, сказал: как ты любишь свою сцену, надо любить самолет. Помог мне в 18 лет уйти из военного училища. И я поехал в Москву поступать, во ВГИК не взяли. Вот там Никоненко, Губенко, вот этот курс, как я сейчас знаю. Потому что одна девочка, с которой переписывались одно время, она поступила. Вот, вернулся там на Урал, там работал слесарем. На следующий год приехал, он говорит: вы же в прошлом году поступали. Я не знал, что нельзя два раза поступать.
А что нельзя?
Нет, просто кто-то так сказал. И на третий год поехал в Ленинград. И попал, не знаю этой фамилии, к великому театральному педагогу Борису Вольфовичу Зону. Вот в этом году мы выпустили про него книжку «Школа Бориса Зона». Назову учеников. Павел Кадочников, Николай Трофимов, Алиса Фрейндлих, Зинаида Шарко, Эмма Попова, Эммануил Виторган. Мы последний его курс. Вот он после, через год после нашего выпуска скончался. Лев Додин, Наталья Тинякова, Ольга Антонова, Владимир Тыкки, Виктор Костецкий. Вот это мои однокашники. Так что я получил очень хорошую школу. Зон последние годы жизни Станиславского, а он был уже очень известный человек в Ленинграде, он возглавлял новый ТЮЗ, был заслуженный деятель искусств, в общем, был, имел звание. И он каждую неделю садился в «Красную стрелу» и ездил к Станиславскому учиться в его Леонтьевский переулок. Там он уже не был в театре, он только занимался педагогами. Он воспринял систему из рук самого Станиславского. И он... Что это такое? Раскрыть творческую натуру актера, если она есть. Вот это самое в педагогике главное. Так что мне очень повезло. И вот я, значит... Попал, правда, я в театр музыкальной комедии, поскольку я немножко поющий. Еще до Вити Каскевского, он с моего курса, но он потом уже был героем музкомедии. А я, в общем, там 5 лет плясал, двигался. Богданова Чеснокова на руках носил. Не один, правда, в замке. Но вот я пошел на конкурс чтецов, и с Ксенией Владимировной Куракиной мы стали лауреатами. И меня пригласили, и я, честно говоря, не жалею, что я ушел. Я до сих пор работаю в Петербург-концерте, и у меня 15 моноспектаклей, и я этим доволен. Так что... И потом вдруг неожиданно, совершенно неожиданно, мне уже было 50 лет, мне позвонила знакомая режиссер, она актриса была, когда-то я ей подыгрывал, Вера Новикова. И говорит, я, говорит, работаю вторым режиссером у Александра Николаевича Сокурова на фильме, тогда он по-другому назывался «Камень», про Чехова. Мне кажется, ты подойдешь. Это было 8 августа, как сейчас помню, 91 года. Я пришел на Ленфильм, который тогда уже был как будто заброшенный завод. Сейчас еще хуже. Мы говорили 2 часа с Сокуровым о жизни, о театре, о кино. Но через 5 минут я по глазам понял, что он меня берет. Это, знаете, как маслом по сердцу. Я всегда мечтал сниматься, но вот как-то не хотелось быть световым пятном, которое наводит камеру. Он сказал, вы мне очень понравились, через 2 часа сказал, но нужно будет очень похудеть. Ну, я похудел за 2 месяца, за 3 я 13 килограмм сбросил. Этот фильм почти никто не знает. По-моему, гениальный фильм. Там «Камень» называется. Это Антон Павлович Чехов с того света возвращается в свой дом в Ялту. Зимняя Ялта, дом Чехова. Ночной сторож, молодой человек, и журавль. Вот все действующие лица. Там так зыбко все снято. Потрясающе. Нам еще повезло с погодой. До этого в Ялте не было зимы практически несколько лет. А тут лежал снег, и 3 дня была вьюга. Никаких ветродуев. Там было снято вот эти пальмы в Чеховском саду, как тростиночки шатались. И вот он еще снят специальной оптикой. У меня там не рука, а длань, не лицо, а лик. Вот, все немножко сужено. Он черно-белый, ну, многотональный такой, многотоновый. Очень, я его очень люблю. Ну, снялся, был счастлив. Опять ездил по своим гастролям туда-сюда. И я сделал в это время моноспектакль. До сих пор играю, сыграл 955 раз на сегодня. «Сон смешного человека» Достоевского. В настоящей мансарде для 20 человек больше не вмещается. И уговорил прийти Александр Николаевич. Он, ну, занят. Ну, мы так с ним перезваниваемся, я его поздравляю. Хоть он на 10 лет меня моложе, но у меня такое ощущение, что я его намного лет моложе. Настолько это большая личность. К спектаклю он по-всякому, по-моему, отнесся. Но через месяц он мне предложил Гитлера. Он что-то увидел во мне не только вот такой типажный, может быть, в чем-то. Правда, вот при гриме я на Чехов действительно там очень похож. И вот, вот появился Адольф Гитлер. С ним ничего не страшно. Настолько нравственный, глубокий человек и благородный, что он поделок не делает. Это все выстроено целый. Ну, недаром это закончилось Фаустом. Это все продумано было. Все 4 фильма продуманы были с Арабовым вместе. Вот. А когда заканчивали Гитлера, я знаю, что у него там есть... про Ленина, он думает, ну, кого мне даст, там, Свердлова или, там, Сталина, Дзержинского, а он мне Ленина предложил. Ну, там пришлось, конечно, я каждый день по 5 часов на гриме сидел, потому что это важно было, там, и я и лысый был, и там еще монтюрня, и он же был очень рябой. Вот мне все эти веснушки на мне рисовали, долбили. Я говорю, сегодня как дятлы меня. Вот. Но это что-то счастье. Вот. У Сокурова сниматься — это счастье. Вот. Но жизнь располагает
А с фильмом «Фауст» у вас тоже связана музыкальная история, да? В одном из интервью вы как раз говорили, что вы пришли на концерт в Большой зал филармонии.
Ну, это музыкальная, да. И там сидит Александр Николаевич.
Да.
Он так... Мы давно не виделись. Он говорит, не скрою, я хочу предложить вам маленькую роль в «Фаусте». Ну, я согласился. Когда-то, можно уже раскрыть на этот секрет, он хотел, чтобы я всех сыграл. У меня даже есть фотопробы на Хирохита, на японского императора. Но он повез фотографию в Японию, там его очень любят и уважают, и показал. Мне говорит, да, говорит, очень хороший такой японец получился. Но понимаете, у него в глазах озеро, а у императора должен быть океан. Они не знали, что мне накануне позвонили. Я ни про Хирохита ничего не знаю. Гример ничего не знает. Из подручных средств сделали японца. Ну вот, значит, из меня вот не получилось. Японца хотел. И потом, может быть, Мефистофель. Но он меняется же, как жизнь, Александр Николаевич. Потому что, когда он снял Вишневскую в фильме, он хотел, чтобы она играла Мефистофеля потом. А потом в результате он увидел Адасинского и замечательно сыграл фильм. А для меня он придумал три маленьких ролики. Вот как раз на этом концерте в Большом зале филармонии три роли придумал для вас, Фауст. Я одну женщину там играю. Так, ездил в Чехословакию, мы там снимали. Одного татарского купца и русского профессора. Так что... Я приобщился.
Вот жалко, что наши радиослушатели не видят вас сейчас в прямом эфире, потому что вы, рассказывая о каждой роли, начинаете использовать жесты или как-то меняться в лице.
Это уже
профессионально.
Природа. Ну что, сейчас поем что-нибудь? А?
Да, нет? Конечно.
А что бы хотелось? Вот я хочу прочесть замечательное стихотворение Давида Самойлова. Как раз в первый раз услышал, когда вот мы выступали с ним в концертном зале Финляндского вокзала, он его гениально читал. Моцарт в легком опьянении шел домой. Было дивное волнение, день шальной. И глядел веселым оком на людей композитор Моцарт Вольфганг Амадей. Вкруг него был листьев лип и легкий звон тара-тары, тили-тихи, думал он. Да, компания, напитки, суета, но зато дует для скрипки и альта. Пусть берут его искусство задарма, сколько требуется чувства и ума. Композитор Моцарт, Вольфганг, он гораст, сколько требуется, столько и отдаст. Ух, и будет Амадею дома в лед, и на целую неделю черный лед, ни словечко, ни улыбки, ни мота, но зато дуэт для скрипки и альта. Да расплачиваться надо на миру, за веселье и отраду на перу, за вино и за ошибки до чиста, но зато дует для скрипки и альта.
А вы не знаете, это поэт-то имел в виду концертную симфонию для скрипки, альта и струнного оркестра?
Вот не спроси.
Мне почему-то все время видится именно это.
Ну, давай Моцарта споем. Акуджавского Моцарта.
Моцарт на старенькой скрипке играет, Моцарт играет, а скрипка поет. Моцарт отечество не выбирает, просто играет всю жизнь напролет. Ах, ничего, что всегда, как известно, наша судьба то гульба, то пальба. Не обращайте внимания, маэстро, не убирайте ладони со лба. Коротки наши лета, молодые, миг развеются, как на кострах. Красный камзол, башмаки золотые, белый парик, рукава в кружевах. Ах, ничего, что всегда, как известно, наша судьба то гульба, то пальба. Не обращайте внимания, маэстро, не убирайте ладони со лба. где-нибудь на остановке конечной скажем спасибо этой судьбе. Но из грехов своей родины вечной не сотворить бы кумира себе. Ах, ничего, что всегда, как известно, наша судьба то гульба, то пальба. Не расставайтесь с надеждой, маэстро, не убирайте ладони со лба. Не расставайтесь с надеждой, маэстро, не убирайте ладони со лба.
Я хотел попросить вас рассказать и про вторую композицию, спектакль, который вы упомянули, про Александра Галича.
Да.
Это... Он ведь сделан был уже намного позже, да?
Конечно, как только стало возможно это только, потому что он же был запрещен. Mm-hmm. Это трагическая, конечно, фигура в нашей литературе. Это как недавно... пересматривал или переслушал, что-то я помню, кто-то написал мне, что вы там вот восхваляете Галича, Акуджаву, ну, по-моему, Пушкин, там, Лермонтов, Некрасов, так. Человек не понимает, что это классики нашего века. Он же начинал как... Он учился, кстати, у Станиславского до войны. Вот, был актером, таком, поэтому у него такая очень и речь такая импозантная, он так вот. И начинал как лирический поэт. Вот у него замечательная песня «Сердце молчи», да?
Сердце молчи в снежной ночи. В поиск опасный уходит разведка с песней в пути. Легче идти, только разведка в пути не поет, ты уж прости. Где-то сквозь снег песни и смех. Здесь лишь гудит новогодняя вьюга в дальнем краю тех, кто в бою. Вспомни тихо, пропой про себя песню свою.
А потом... Он стал писать то, о чем писать было нельзя. Памяти Бориса Пастернака. Разобрали венки на веники, на полчасика погрустнели, как гордимся мы современники, что он умер в своей постели, и терзали Шопена лабухи, и торжественно шло прощание. Он не мылил петли в Елабуге и с ума не сходил с сучани. Даже киевские письменники на поминки его поспели. Как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели. И не то, чтобы с чем-то за 40. Ровно 70, возраст смертный, и не просто какой-то пасынок. Член лейбфонда, усопший сметный, ах, осыпались лапы елочки. Озвенели его метели. Да чего ж мы гордимся, сволочи, что он умер в своей постели. Мело, мело по всей земле, во все пределы. Свеча горела на столе, свеча горела. Нет, никакая не свеча, горела люстра. Очки на морде палача сверкали шустро. А зал скучал, а зал зевал. Мели, мемье, мели, ведь ни к тюрьму, ни к сучан, ни к высшей мере, и ни к черновому венцу колесованием, а как пленом по лицу голосованием. И кто-то с пьяного прошел, за что, кого там? И кто-то жрал, и кто-то ржал над анекдотом. Мы не забудем этот смех и эту скуку. Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку.
Гул затих, я вышел на подмостки, прислонясь к верному косяку. Вот и смолкли клевета и споры, словно взят у вечности отгул. А над гробом встали мародеры и несут почетный караул. Старательский вальсок. Мы давно называемся взрослыми и не платим мальчишеству дань. И закладом на сказочном острове не стремимся мы в дальнюю даль, ни в пустыню, ни к полюсу холод, ни на катере к этакой матери. Но поскольку молчание золото, то и мы, безусловно, старатели. Промолчи, попадешь в богачи. Промолчи, промолчи, промолчи. И не верь ни сердцу, ни разуму, для надежности пряча глаза. Сколько раз мы молчали по-разному, но не против, конечно, а за. Где теперь крикуны и печальники отшумели и сгинули с молоду, а молчальники вышли в начальники, потому что молчание золото. Вот как просто попасть в богачи, вот как просто попасть в первачи, вот как просто попасть в палачи. Промолчи, промолчи, промолчи.
Леонид Павлович, а как вы, вот, исполнитель и автор вот этой композиции, какое у вас ощущение, что стало внутренним каким-то
стержнем?
Стержнем. И главное, вот момент поворота его от такого вполне благополучного и вполне бесконфликтного по отношению там, к властям.
Ну, поначалу, да. Ну вот в каждом человеке это есть, понимаете, на переломе, на изломе.
Что случилось?
Не только судьбы, а судьбы страны. Надоело врать, сказал он. Врать надоело. И вот изгнали. И как-то странно, погиб он.
Да.
Не верят люди, что это случайность. Ну. Доказательств нет. Давайте о чем-нибудь другом сейчас.
Давайте о другом. Может быть, спеть что-нибудь еще?
Спеть романс о прекрасной даме.
Вот.
В моей душе запечатлен портрет одной прекрасной дамы. Ее глаза в иные дни обращены. Там хорошо, там лишних нет, там страх не власти над годами, и все давно уже друг другом прощены. Еще покуда в честь нее высокий хор звучит хвалебно, и музыканты все в парадных пиджаках. Но с каждой ноты, боже мой, иная музыка целебна. И дирижер ломает палочку в руках. Не оскорблю своей судьбы слезой поспешной и напрасной. Но вот о чем я сокрушаюсь иногда. Ведь что мы сами, господа, в сравнении с дамой той прекрасной, и наша жизнь, и наши дамы, господа. Она и нынче, может быть, ко мне, как прежде, благосклонна, и к ней за это благосклонны небеса. Она, конечно, пишет мне, но постарели почтальоны, и все давно переменились адреса. она, конечно, пишет мне, но постарели почтальоны, и все давно переменились адреса. Чувство собственного достоинства, вот загадочный инструмент, созидается он столетиями, а утрачивается в момент. Под бомбежку ли, под гармошку ли, под красивую ль болтовню, иссушается, разрушается, сокрушается на корню. Чувство собственного достоинства, вот таинственная стезя, на которой разбиться запросто, но с которой свернуть нельзя, потому что без промедления вдохновенный, чистый, живой растворится, в прах превратится человеческий облик твой. Чувство собственного достоинства — это просто портрет любви. Я люблю вас, мои товарищи, боль и нежность моей крови. Чтоб там холод и тьма не пророчили, кроме этого ничего не придумало человечество для спасения своему.
Леонид Павлович, а вот вы каждый раз сталкиваетесь с такими достаточно высокими нравственными категориями, да? А вот все-таки, если оглядеться вокруг, все-таки упадок культуры существенно ощущается в последнее время. Вот как вам удается держать эту планку и все-таки находить в себе силы, чтобы вот нести эту культуру в массы?
Кстати, это очень важно. Да, были какие-то у нас, так сказать, перегибы, когда, я помню, 1 января мне был дан концерт в общежитии женском какого-то завода. 1 января, 12 часов дня.
Да, это
причем там были такие известные, как народный артист Павел Петрович Панков из БДТ, Инночка Словацкая. Они в бегудях, в туфлях на босу ногу. Было такое, было. Но во всех дворцах культуры, в школах, в общежитиях, в техникумах. Это ни в одной стране этого не было. Только вот плохо ли, хорошо ли было в советское время. Но вот на развитие культуры обращали внимание. На это давали деньги. Это надо датировать. Потому что, ну, то, что залы собирают под громовую музыку, это не то, потому что вот в данном случае, когда 20, 30, 100, ну, 200 человек, когда они близко, глаза в глаза, и говоришь вот эти сокровенные слова, написанные гениальными людьми, у людей теплеют глаза. Мне однажды я приехал в какой-то город, ко мне подошла после концерта слепая женщина. Она говорит: я помню, вы несколько лет назад приезжали к нам с Эдуардом Хилем. Потому что вот тоже вынуждены были, потому что была разнарядка, значит. Они числились, Пахоменко, и я с ними ездил, с Пахоменко и с Хилем. Они числились в эстрадном отделе, хотя Эдик Хиль кончил консерваторию. И они получали за сольный концерт, значит, за отделение 1,5 ставки, а за сольный концерт 2 ставки. А вокалист консерваторский в филармоническом отделе получал 3 ставки. Им было выгодно 2 отделения, значит, отделение чтец, отделение тогда за 2 концерта они получили 3 ставки, а не за сольный концерт 2. Это просто такое. И вот я изъездил тоже с Эдиком Хилем и с Марией Пахоменко тоже во всех. Очень, помню, смешной был случай в Барнауле. Были дни Ленинграда в Алтайском крае, и Мария Пахоменко начинала концерт на стадионе, а наш совместный концерт был в филармонии, в зале филармонии барнаульской. И за 5 минут до начала отключился свет в филармонии. Там она спела, приехала. Я вышел, значит, она приехала позже, вышел читать. Все говорят: читайте. Я отделение прочитал в темноте. Только зеленая лампочка где-то у выхода горела. И, значит, отчитал все перерыв, еще света нет. Я выхожу, подождите еще, скоро дадут свет. Читайте еще, я еще минут 10 почитал. Потом уже включили свет.
Это идеальная обстановка. Люди слушают.
Да, да, они только слушали. Так что вот были такие вещи.
Да, действительно здорово. И сейчас ведь все-таки к вам приходят?
Нет, ну ходят. Нет, ну.
Упадок, не упадок, а ходят.
Нет, ну. Но все равно вот того, что было, к сожалению, даже у нас в Ленконцерте сейчас меньше получилось. Сейчас больше на спектакли идут. Ну, мы становимся как все. Раньше вот какие-то вот именно вот эта филармоническая работа поддерживалась. Худо-бедно, но поддерживалась. А сейчас она на самоокупаемости. Это сложно очень.
Да. И время пролетело.
Да?
Да, к сожалению.
Сейчас каподаст родителям.
Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые грозья сорву, и друзей соберу, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешение. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Темно-красным своем будет петь для меня моя Дали. В черно-белом своем преклоню перед нею главу. И заслушаюсь я и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат по углам залетая, пусть опять и опять предо мной проплывут наяву синий буйвол и белый орел, и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу?
Заслушались. Спасибо вам большое.
Спасибо за приглашение.
Сегодня у нас в студии, в нашей звучащей сфере, были заслуженный артист России, актер театра и кино Леонид Мозговой и гитарист, композитор, председатель Петербургского клуба гитаристов Сергей Ильин и ведущие Ирина Розанова и Александр Харьковский. Всего доброго.
До свидания.
Всего доброго. До свидания.